Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, всем добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня у нас вторник, 23 февраля. Для вас будут работать Татьяна Якубович и моя коллега Ольга Стрижова. И будем рассказывать о таком. В Украину прибыли вакцины от COVID-19. Опять Захарченко. Кто хочет стать президентом ЛДНР? О чем Лукашенко на лыжах просил Путина в Сочи? Украина уже де-факто вышла или вот-вот выйдет из Минска. Спикеры Кремля от официальных лиц до главарей группировок повторяют этот тезис все настойчивее. Зачем Кремль выталкивает Украину из минского процесса? Кто еще заинтересован в Минске? Об этом будем говорить сегодня с гостями студии. Вы, как всегда, сможете присоединиться к нам в прямом эфире по телефону 0800 300 403. А в гостях у нас будут Александр Самарский, эксперт Центра исследований России, и Сергей Гармаш, представитель оккупированных территорий от Украины в трехсторонней контактной группе. Так что готовьте ваши вопросы. Вы можете, как всегда, оставлять их также в чате под трансляцией или писать нам их в социальные сети.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
К анонсированной теме и к другим сюжетам перейдем уже скоро, а начнем, как всегда, с выпуска новостей. Ольга Стрижова их вам расскажет.
Приветствую. 11 раз нарушали режим прекращения огня российские гибридные силы за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения были зафиксированы вблизи Авдеевки, Пивденного, Водяного и Маринки, вследствие чего погиб один украинский военный, два было ранено. Сегодня, 23 февраля, было зафиксировано 3 нарушения режима тишины. Один украинский военный погиб, один ранен. В свою очередь, группировка ДНР заявила о 9 фактах обстрелов своих позиций. В группировке ЛНР сообщают об одном нарушении режима прекращения огня. 4182 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Украине, сообщает Минздрав. Зарегистрировано 153 летальных случая. В Донецкой области лабораторно подтвердили 58 случаев и зафиксировали 14 смертей. В Луганской 47 заболевших. Группировка ЛДНР о новых случаях заражения не сообщает. Цитирую, 22 февраля исследования на заболевания ковида не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Уже завтра, 24 февраля, в Украине начинается вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford AstraZeneca индийского производителя. В первой партии 500 тысяч доз. Она была доставлена на склад Укрпромпостач, где проходит входной контроль. После этого партия вакцины будет расфасована для каждого региона Украины. И завтра 11 автомобилей начнут доставку вакцины в областные склады. Первые 7 регионов, которые получат вакцину – Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая, Полтавская области, а также город Киев. Виктор Ляшко также отметил, что вакцинация на первом этапе будет осуществляться мобильными бригадами. Со второго этапа добавятся пункты вакцинирования. Первыми вакцину получат медики ковидных больниц. Напомним, прививка от коронавируса в Украине является бесплатной и добровольной. Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам тюрьмы и 3 месяцам с конфискацией половины имеющегося имущества. До обжалования приговора активисту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В сентябре 2015 года Сергей Стерненко, на тот момент лидер одесской ячейки праворадикальной организации «Правый сектор», а также координатора «Правого сектора» в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчака, задержали. Их обвиняли в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Впоследствии обоих освободили под залог. Стерненко также предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, которое он, по его словам, добровольно отдал правоохранителям. Европейский инвестиционный банк готов профинансировать электрификацию железнодорожных путей на участке Северск-Лисичанск в рамках программы восстановления Донбасса. Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава. По словам замминистра, проект предусматривает модернизацию и электрификацию железнодорожного участка от станции Северск через Новозолотаревку до вокзала Лисичанска и позволит сократить длительность поездки из Киева до Лисичанска и Северодонецка до 8 часов с нынешних минимальных 12 часов. По словам Кавы, в перспективе также можно говорить об ускорении железнодорожного сообщения между Мариуполем и Краматорском. Для этого необходимо построить около 30 километров железнодорожных путей между Курахово и Южно-Донбасской. Это позволит более чем на 200 километров сократить расстояние между Мариуполем и Краматорском для железнодорожного транспорта. Новости спорта. Мужская сборная Украины по баскетболу обыграла команду Венгрии в рамках квалификационного раунда Евробаскета 2022. В поединке определялось финальное распределение мест в отборочной группе. В начале матча команды продемонстрировали равную борьбу на площадке, хотя украинцы выиграли четверть 24-20. Следующие две десятиминутки уверенно победила Украина 26-14, 27-11. В последней четверти украинцы удержали преимущество, что позволило команде выиграть 97-63. По итогам шести матчей в группе F Украина, Венгрия и Словения набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице в личных встречах на первом месте оказались украинцы. Чемпионат Европы по баскетболу запланирован на сентябрь 2022 года. Матчи будут проходить в Германии, Грузии, Чехии и Италии. И о погоде. Завтра, 24 февраля, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Температура в Донецкой области ночью 13-15 градусов мороза, днем поднимется до минус 5. В Луганской области ночью морозы до минус 19, днем минус 6, минус 8. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Не мерзните и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс. Реалии». Я приветствую слушателей громадского радио, которые уже присоединились к нам с этой секунды. Для тех, кто только что включил нас, я еще раз проанонсирую основную тему этого эфира. Мы будем говорить о том, почему Кремль подталкивает Украину к выходу из Минских соглашений. Это видно из таких постоянных настойчивых заявлений, как российских официальных лиц, так и подконтрольных Кремлю группировок на Донбассе. У нас будут сегодня эксперты Александр Самарский и Сергей Гармаш. Вы также можете готовить свои вопросы или мнения, как считаете, кому сейчас больше нужен Минск, и что будет, если Украина либо Россия в одностороннем порядке выйдут из этих соглашений. Будет работать наш телефон, как всегда, 0800 300 403, а также чат под трансляцией.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Но сначала подробнее о вакцинах. В Украине, наконец, начинается вакцинация, как вы уже слышали из новостей. Сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Страна остается сейчас одной из последних в Европе, где еще не начата вакцинация населения. Власть обещала начать прививки еще в конце февраля, но до сих пор этого не произошло. Сейчас ожидают прибытия первой партии вакцины AstraZeneca. Это 500 тысяч доз. Украина закупила ее у индийского Serum Institute, который имеет лицензию на это производство. В начале марта ожидают поставку другой вакцины Pfizer. Это будет 117 тысяч доз. О том, что известно о поставляемом сейчас препарате, то есть препарате из Индии и будущей вакцинации украинцев, каналу «Настоящее время» рассказали исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины» Инна Иваненко и депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина.
Вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина Covishield, которую доставят в Украину, одна из лучших. А что известно вам об этом препарате?
На самом деле коммуникация Министерства здравоохранения в этом вопросе, честно говоря, провалена. Очень мало информации именно от Минздрава по поводу этой вакцины. Поэтому, чтобы хоть что-то понять, приходится искать комментарии экспертов вопросов здравоохранения общественного. И вот что на данный момент известно. Это вакцина, которая производится на индийском заводе по лицензии от компании AstraZeneca. Грубо говоря, это генерик, то есть это копия вакцины AstraZeneca. У нее нету преквалификации Всемирной организации здравоохранения, как написал об этом министр здравоохранения у себя на страничке. То ли либо он до конца путается в терминах, то ли он до конца не понимает разницу. Потому что эта вакцина, она одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования. Потому что ни одна вакцина в мире от коронавируса не имеет еще преквалификации Всемирной организации здравоохранения. Есть вопросы, за какие деньги куплена эта вакцина, кто осуществлял покупку этой вакцины. Либо это были международные организации, либо это было госпредприятие «Медицинские закупки Украины». Об этом мы не понимаем. Только видим то, что министр лично приехал и помогал отгружать первые 500 тысяч доз вакцин.
Сейчас на связи с нашей студией Ольга Стефанишина, депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации. Ольга, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что это за вакцина Covishield? Почему сейчас удалось купить только ее? У вас ответ на это есть?
Ну, как вы уже сказали ранее, вакцина Covishield – это аналог вакцины, которая производится компанией AstraZeneca. То есть компания AstraZeneca выдала специальную лицензию Индийскому институту Serum Institute для того, чтобы они производили аналогичную вакцину. Почему именно сейчас и именно лично министр начал привозить уже эту вакцину в Украину? Мое понимание такое, что на самом деле мы очень сильно опоздали с переговорами с фармацевтическими компаниями, с производителями. Такие переговоры все страны, которые сегодня уже вакцинируют активно свое население, вели еще летом. Украина этого не делала, к сожалению. Только 10 декабря министр здравоохранения поручил вести переговоры госпредприятию «Медицинские закупки Украины». Ну и в результате мы практически на несколько месяцев опаздываем уже с вакцинацией. Кроме того, меня очень беспокоит количество тех вакцин, которые должны сегодня приехать в Украину, поскольку это очень мало. Нам нужно провакцинировать приблизительно 21 миллион населения. Это только приоритетные группы. Сейчас везу только 500 000 вакцин, чего хватит на 250 тысяч человек. У нас только, если медицинских работников считать, это 700 тысяч человек. То есть нам в 3 раза больше нужно вакцин для...
Виталий Захарченко, беглый министр времен президента Виктора Януковича, заявил, что неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей надо объединить, а сам он не против стать президентом нового квазигосударства. Что может означать появление Виталия Захарченко в эфире российского государственного канала и какие последствия могут иметь его заявления? Об этом радио «Донбасс Реалии» поговорил с экспертами по вопросам Донбасса.
Виталий Захарченко, министр внутренних дел времен президента Виктора Януковича, сбежал в Россию после массовых расстрелов протестующих в Киеве в феврале 2014 года. Там он получил паспорт и российское гражданство. В Украине Захарченко заочно арестовали, а журналисту российской государственной телекомпании «Russia Today» Антону Красовскому он дает интервью и размышляет о Майдане и будущем ОРДЛО. Виталий Захарченко прямо не ответил на вопрос Красовского о том, идет ли в Украине гражданская война или война с участием России. Зато беглый украинский министр называет Украину оружием стран Запада в войне против России. По мнению Виталия Захарченко, ОРДЛО надо объединить в один регион. Вот какой диалог происходит между Красовским и Захарченко.
То есть это независимый Донбасс?
Я считаю, в какой-то степени да.
Это необходимо объединить, во-первых, регион в один регион.
В смысле, и Донецк, и Луганск.
Конечно. Необходимо убрать так называемые институционные ямы, то есть экономику легализовать.
А как это сделать?
Признать.
Захарченко убежден, что вместе с признанием такого объединения необходимо открыть таможенные границы, чтобы продавать продукцию, производимую в Ордло. На вопрос, готов ли он стать президентом Объединенного Донбасса, Захарченко ответил так.
Если так вопрос будет стоять, и народ захочет меня там видеть в качестве президента, у меня достаточно силы опыта, да, я готов.
Появление Виталия Захарченко на канале, который финансирует правительство Российской Федерации, это уже определенная заявка, ведь туда не пускают кого попало. Этот эфир можно считать пробным шаром, чтобы отследить реакцию общества и, возможно, проработать сценарий замены оккупационных администраций на неподконтрольных территориях. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщил Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации. По его мнению, Виталий Захарченко выглядит предпочтительнее, чем Денис Пушилин с прошлым финансовой пирамидой МММ. Тем более, подчеркивает Сизов, беглый министр не участвовал в вооруженном сопротивлении украинским властям в 2014-2021 годах. Да и сама его фамилия – это отсылка к убитому главарю гибридных сил России Александру Захарченко. Вот что говорит Виталий Сизов.
Это очень удобно с точки зрения даже информационной назначить какого-то представителя бывшего правительства Украины и все это позиционировать в рамках внутригражданского конфликта.
По информации Станислава Асеева, эксперта Украинского института будущего, в Донецке действует благотворительный фонд Виталия Захарченко «Юго-Восток», который тесно связан с молодежным движением группировки ДНР. Большое интервью Захарченко на мощном информационном ресурсе России, убежден Асеев, появилось не случайно. Ведь Захарченко, считает эксперт, это прямой конкурент главарей оккупационных администраций Донецка и Луганска. Потому что ни Денис Пушилин, ни Леонид Пасечник не подходят для роли так называемого «объединителя земель Донбасса». Да они и не заинтересованы в этом, ведь могут потерять власть и влияние на коррупционные потоки, которые идут из Российской Федерации. Вот что сообщил нам Станислав Асеев.
Одна из вот так называемых башен Кремля, да, которая находится в прямой конкуренции с сегодняшним Козаком, который курирует, в общем-то, Пушилина и Пасечника, и, возможно, продвигает какую-то альтернативную версию того, что сейчас происходит в Донецке и в Луганске с идеей дальнейшего объединения вот этих псевдореспублик во что-то одно, в какое-то одно квазигосударство с признанием его со стороны Российской Федерации.
По мнению Станислава Асеева, Украине не стоит рассматривать Виталия Захарченко как будущего переговорщика. А вот спецслужбам, убежден эксперт, неплохо бы обратить внимание на беглого политика и на те политические процессы, которые происходят в кулуарах Кремля. Ведь если события будут развиваться по тому сценарию, который озвучен в интервью, это объединение группировок ДНР и ЛНР и признание России нового квазигосударства, то это может создать для Украины новые проблемы. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Советники лидеров «нормандской четверки» общаются почти ежедневно, но из-за позиции Лаврова формат заморожен на уровне руководителей МИДов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне. Ну а сам Лавров считает, что Киев должен самостоятельно объявить о желании прекратить существование минских договоренностей. Цитирую, «Украина хочет, чтобы минские договоренности перестали существовать, пусть скажут это сами». И это лишь одно из немногих заявлений Кремля, в котором содержится вот этот посыл, что Украина или уже де-факто вышла, или вот-вот выйдет из Минска. Что это? Действительно, подталкивание к выходу? Кому еще больше нужен сейчас Минск и кто больше пострадает от его возможного прекращения? Об этом будем говорить сегодня в студии. Я напомню, что уже работает наш эфирный телефон. Это 0800 300 403, поэтому можете формулировать свои вопросы или мнения о том, какая судьба ожидает Минские соглашения, либо оставлять ваши вопросы в чате под трансляцией, тоже будем следить. Наши гости сегодня Александр Самарский, заместитель руководителя Центра исследования России. Я приветствую вас.
Доброго дня.
А также Сергей Гармаш, представитель оккупированных территорий от Украины в трехсторонней контактной группе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый мой вопрос будет к Сергею Гармашу. Расскажите, пожалуйста, какая вообще сейчас атмосфера в самой трехсторонней контактной группе? Меняется ли как-то поведение России? Есть ли у вас ощущение, что Кремль действительно заинтересован вынудить Украину выйти из Минска?
Ну, я думаю, Кремль очень хочет, чтобы Украина вышла из Минска, потому что тогда с Россией будут сняты санкции. А санкции – это сейчас основное и, собственно, единственное, да, скажем, наше орудие против России, наш инструмент по ослаблению России. Потому что мы же не воюем, скажем, не отвоем на нашей территории. Все, что мы делаем для ослабления противника – это санкции. Поэтому Россия очень хочет этого. Я надеюсь, она этого не дождется, по крайней мере, от адекватного руководства Украины. Другое, я надеюсь, не придет к власти. Поэтому, скажем, в ТКГ, скажем так, отвечая на ваш вопрос, что изменилось, ничего не изменилось. Вот как было 6 лет, уже 7 скоро будет, да, то так вот так, скажем, оно и тянется.
Какими инструментами вот российская делегация подталкивает Украину к тому, чтобы вынудить выйти из Минска, и как украинская делегация это отражает, будем так говорить?
Ну, инструментов нет фактически. То есть они постоянно говорят о том, что вот вы приняли постановление Верховной Рады, например, да, о проведении выборов местных. Вот вы этим, это значит, что вы вышли из Минска. Вы там сделали что-то, это вы фактически вышли из Минска. Но это все разговоры, слова, скажем так. На ТКГ, скажем, это не тот... Ну, во-первых, ТКГ это сама тоже инструмент, да, один из инструментов решения конфликта. Это не панацея Минские договоренности, не рецепт прекращения конфликта. Это один из инструментов, которые можно так или иначе применять, иногда в пользу себе, иногда во вред, да, если там и та же противоположная сторона то же самое. Вот. Поэтому это не та площадка, где нас могут заставить выйти из Минска. Такие решения принимаются на очень-очень-очень высоком уровне. И ну, в нашем случае это должен быть только президент Украины.
Если смотреть на то, как вот Россия свою риторику выстраивает в течение последних месяцев, то буквально беглое такое освежение памяти чисто по вот нашим материалам дало несколько таких вот эпизодов. Да? Во-первых, Борис Грызлов, который представляет Россию в трехсторонней контактной группе, заявил около месяца назад о том, что проект закона о переходном периоде, который написали в Украине в Министерстве реинтеграции оккупированных территорий, нарушает Минск и означает де-факто выход из Минска. Заявление как бы не имело никаких последствий. Кому интересно, мы оставим в описании к этому видео анализ, почему этот проект закона вообще не нарушает Минск, он действительно его не нарушает. Потом, помним, в конце января проходит в Донецке форум «Русский Донбасс», на котором звучат призывы от пропагандистов Кремля аннексировать Донбасс России, что тоже противоречит прямо Минским соглашениям. Оккупационные администрации тоже регулярно заявляют о том, что вот Украина де-факто выходит из Минска, и буквально последнее заявление – это реакция на решение Совета нацбезопасности Украины о плане реинтеграции, которое вообще-то является закрытым, то есть что там написано, неизвестно, но пропагандисты на оккупированных территориях вот заявляют очень четко, что вот это уже точно выход из Минска. Да? Лавров, упомянутый, который заявил в Соловьев Лайв, вот эту фразу сказал, что пусть Украина, мол, сама скажет, что она выходит из Минска, и так далее, и так далее. Очень много таких утверждений на российском ТВ сейчас. Мой вопрос к Александру Самарскому. Как вам кажется, вот это говорит о том, что Минск для Кремля именно сейчас стал почему-то очень невыносим? И почему сейчас?
Я не думаю, что именно сейчас Минск стал невыносим. В принципе, вот то, что вы назвали, если мы возьмем период за прошедшие 6 или сколько уже, 7 лет, мы найдем несколько периодов вспышек вот точно таких же обвинений. Это во-первых. Во-вторых, раз такие обвинения прозвучали, это прежде всего означает, что все идет хорошо, так как выгодно Украине и, следовательно, невыгодно Москве. В-третьих, что это может означать? В чем неудовольствие Москвы? Неудовольствие Москвы, очевидно, происходит с теми связано, что все движется не так, как бы она хотела. То есть нет реализации процесса в соответствии с теми представлениями Минских договоренностей, о которых Москва постоянно твердит и нам, которые навязывают. И последнее, наверное. Надо все-таки относиться к заявлениям Москвы так, как они того заслуживают. Все переговоры, которые ведет Москва, все заявления, не только с Украиной, те или иные договоренности, это только средство обмануть партнера, выиграть время, добиться каких-то преимуществ и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что здесь надо к этому относиться ровно, так сказать, дышать.
Вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свежем своем заявлении говорит о том, что вот работу нормандской четверки, советников нормандской четверки блокирует Сергей Лавров. И он еще раз повторяет, что все действия Лаврова, они крутятся вот так вокруг того, чтобы заставить Украину вести прямые переговоры с группировками подконтрольными Кремлю. Но мы знаем, это уже такая старая история. Как вам кажется, это действительно вот Москва надеялась на то, что Украина пойдет на это? Почему до сих пор они давят именно в эту точку? Или это просто инструмент затягивания? То есть в какой-то момент появлялся, ну, возможно, со сменой власти в Украине, у Кремля реальная такая, ну, вот вера в то, что они додавят, и Украина сядет за стол переговоров с группировками ЛДНР?
Возможно, такая надежда и была. Это именно о том, что я говорил, что ситуация не пошла по тому сценарию, на который надеялась Россия. В данном случае в связи со сменой власти в Украине. Это во-первых. Такая позиция России о том, что она здесь ни при чем, нас там нет, и ведите переговоры со своими повстанцами и так далее, и так далее. Она изначальна. Ничего нового здесь нет. И ни для чего другого минские договоренности России не нужны. Впихнуть Донбасс на условиях России, обеспечить конфедеративное устройство Украины и через предоставление особых прав вот этим оккупированным территориям влиять на всю последующую политику Украины. Если этого не выходит, вот они вынуждены об этом говорить.
Но этого не выходит, да? То есть уже вот на протяжении длительного времени Кремль видит, что впихнуть на этих условиях не получается в состав Украины. Какими будут дальнейшие его действия?
Здесь дальнейшие действия непредсказуемы, как и сам Кремль непредсказуем. Может быть, все что угодно, естественно. Вместе с тем будем учитывать, что ситуация вокруг России международная в последнее время обострилась, она стала гораздо хуже. Внешняя, внутренняя экономическая и политическая ситуация также обострилась, поэтому спектр тех средств, которыми можно было бы заставить, принудить к чему-то Украину, он оказывается на сегодня уже гораздо более ограничен, чем 3-4-5 лет назад. В конце концов, мы видим, что даже те посредники, участники переговоров в Германии, и Франция на самом высоком уровне говорят о том, что Минские соглашения не выполняет Россия. То есть просто взвалить на Украину ответственность за провал реализации Минских соглашений и под этим, так сказать, аргументом начать какие-то военные действия, я думаю, что уже России просто не удастся. Хотя мы, конечно, должны быть к этому готовы.
К Сергею Гармашу обращаюсь. Вы писали недавно о еще одной попытке России ввести неких представителей оккупированных территорий именно от вооруженных группировок в состав трехсторонней контактной группы, но имена этих людей неизвестны. Можете рассказать подробнее, как это вообще происходило, как этих людей представляли или нет?
Ну, никто их не представлял, хотя они сидят уже, третье заседание сидели на трехсторонней контактной группе. Они молчат, они просто присутствуют на заднем фоне, скажем так. Их называют общественными экспертами. Россия заявила, что она не имеет отношения к их появлению. Украина тоже их не приглашала. ОБСЕ не приглашала, скажем. Поэтому статус их остается неопределенным. И, ну, скажем так, для нас это как раз вот тема для работы на следующий ТКР.
То есть я правильно понимаю, что они просто появились, да? И, очевидно, украинская сторона задала вопрос, да, кто эти люди?
Да, да, абсолютно правильно. Мы до сих пор не получили четкого ответа, но уже тот ответ от России, что она не имеет отношения к ним, скажем так, дает нам основание, в случае, если нам это нужно будет, опять же, да, требовать их устранения. Но в любом случае мы будем их игнорировать. Это люди, скажем, нелегитимного статуса на этих переговорах. Более того, эти переговоры, сейчас можно говорить о том, что нарушено, скажем, режим конфиденциальности нарушен этих переговоров, и это упрек ОБСЕ. нарушен формат переговоров, потому что это посторонние люди. И если мы терпим их присутствие, то значит мы признаем право так называемых ДНР, ЛНР приглашать, да, ну, ОРДЛО, приглашать кого-то туда, то есть мы признаем их делегациями. Поэтому я думаю, что для меня это лично принципиальный вопрос, и я буду его проталкивать всеми, скажем, силами, пока я там, что их там просто не должно быть. Потому что ОРДЛО это они должны консультировать и согласовывать согласно документам минским. Да? Они не отдельно, не сторона переговоров, не сторона конфликта. Они не члены трехсторонней контактной группы, в конце концов. Поэтому никакого попустительства здесь не должно быть.
Сколько этих людей? И они что-то говорят или они только пока слушают?
Я же говорю, они присутствуют на заднем плане, они ничего не говорят. Сколько их? Ну, двое, по-моему, в Донецком окошке сидят и двое в Луганском.
Последние дни опять были, к сожалению, погибшие на передовой. Вот буквально за двое суток двое погибших. Это Светлодарская дуга и Авдеевка. И если я не ошибаюсь, то счет уже пошел на более 10 погибших в 2021 году. Наши коллеги из канала «Настоящее время» побывали на передовой буквально недавно. Давайте послушаем небольшую такую зарисовку от тех, кто, собственно, находится в окопах сейчас.
Это танк. Заходим. Именно танк.
Кожен день декілька прострілів сюди робить.
Вот так вот в день?
Да.
До нас дійшла інформація від розвідників, що з російської сторони виїхало два танки Т-72, які обстрілюють наші позиції вже другий день.
Сергей, как-то обсуждается на заседании трехсторонней контактной группы вот непосредственно боевые действия, да, и мы помним, что на определенном этапе украинская сторона все время старалась не называть нарушение режима прекращения огня срывом, и даже вот Алексей Арестович объяснял в нашем эфире, что все-таки это не срыв, а срывом это будет, если на протяжении нескольких недель подряд будут устойчивые боевые действия. Затем глава украинской делегации Леонид Кравчук сказал, что это вот уже почти срыв, перемирия почти нет. Как сейчас в украинской делегации трактуют эти нарушения и как о них говорят на заседаниях?
Ну, на заседаниях говорят о конкретных нарушениях, да, конкретных случаях. И здесь нужно говорить о том, что по-разному нужно оценивать каждый отдельный случай, потому что, например, был такой ну, интересный момент, да, господин Чевик, глава СММ ОБСЕ, объявил, что 11 февраля был рекорд вот, со времени заключения режима тишины, был рекорд по нарушениям, по количеству нарушений этого режима. И тут же он добавил, что большинство, скажем, этих случаев относятся к военным учениям, которые проходили на той стороне. И формально это нарушение, ну, де-факто, скажем, это не имеет отношения к действиям на линии фронта. И также есть, скажем так, случаи, когда наши военнослужащие подрываются, да, на взрывных устройствах, неизвестных нам, и непонятна причина. Причем не на боевых позициях, а на выходе на боевые позиции, то есть на контролируемой нами территории. И для этого, собственно, президент отправил туда целую комиссию разбираться, в чем проблема, да, кто виноват в этом. Мы, может быть, сами, может, это человеческий фактор, либо та сторона. Поэтому это все нужно оценивать комплексно, но рассматривая каждый отдельный случай. Что касается, есть перемирие или нет, ну, я перемирие условно называю, потому что вы правильно сказали, это режим тишины, скажем, всеобъемлющее прекращение огня, это не перемирие. Знаете, политически нам выгодно, чтобы это было. Потому что тогда мы можем спрашивать с России за его нарушение, за его срыв. Поэтому я считаю, что нам выходить из него не стоит. Скажем, и та сторона, наверняка, не примет политического заявления, сделать, что мы вышли, да. Но сейчас уже мы имеем, собственно, и всегда имели, но сейчас, наверное, более это выражено, скажем, адекватно отвечать. А в соглашении о прекращении огня есть такая позиция, как ответный огонь. Мы адекватно отвечаем на, скажем, огонь с той стороны. Но не заявляем при этом о срыве перемирия. Я считаю, что этого не нужно делать.
Просто складывалось впечатление, что когда были первые нарушения прекращения огня, вот помните, под шумами, там в сентябре еще только вот держалась тишина, месяц ее нарушили, это как-то очень бурно обсуждалось, созывалась внеочередная трехсторонняя контактная группа. Сейчас, может быть, это так просто кажется, да, потому что все привыкли, но кажется, что Украина намного тише реагирует на это, не созывается там ТКГ, или механизм уведомления и протеста, он также работает.
Ну, вот после каждого такого случая отправляется нота МИДа в ОБСЕ, во-первых. А во-вторых, вот вы сказали, тише реагирует. Я бы сказал, громче реагирует. Потому что я не могу говорить то, что сейчас говорю, но могу повторить нашего секретаря Совета Безопасности, да, который на днях буквально сказал, что ни один случай гибели или ранения наших военнослужащих не остался без ответа. Причем та сторона отвечает в гораздо большем, скажем, масштабе. Поэтому мы сохраняем, скажем, решение о режиме прекращения огня, но адекватно отвечаем на действия той стороны. И заявляем на всех площадках, в том числе международных, и сегодня, я думаю, будет на ООН это озвучено, что именно Россия нарушает режим прекращения огня.
А как российская делегация реагирует на ответы украинской армии? Звучат обвинения в том, что это были не ответы, а вот именно обстрелы первичные?
Ну, непосредственно российская делегация, скажем, делает вид, что она там случайно мимо проходит, да, что она посредник. Поэтому она не реагирует. А вот представители России из ОРДЛО, они, да, обвиняют, конечно, нас в нарушениях точно так же. Они, собственно, откуда я знаю, да, о потерях с той стороны. Они говорят о своих потерях. Поэтому, ну, как бы, они не замалчивают эти факты. Но часто они, скажем, их сильно преувеличивают. То есть, наоборот, было, например, было заявление об обстреле там населенного пункта, о разрушенных домах. А потом наши военные, когда я подошел с вопросом, насколько это отвечает действительно, они показывают фотографию этого обстрелянного дома. И там просто снят лист шифера, извините. Даже не разбит, а снят просто аккуратненько. И это подается миссии ОБСЕ как обстрелянный дом. Ну, то есть это уже такая, знаете, игра дешевая.
К Александру Самарскому обращаюсь. Александр, вот по вашему мнению, насколько России сейчас выгодна или нет именно военная эскалация, или все-таки Кремль больше настроен на замораживание военных действий?
Я думаю, эскалация выгодна. И более того, крупной эскалации нам вообще не избежать. По многим причинам. Эскалация военного конфликта есть средством шантажа и запугивания как Украины, так и Запада. Это во-первых. Во-вторых, в связи с, как уже было сказано, обострением внутриполитической обстановки, Кремль быстрее всего попытается использовать для отвлечения внимания своих граждан испытанное средство. Маленькую какую-нибудь такую, если не войну, то обострение действий с обвинениями в сторону Украины. Не будем забывать, что вот те все обвинения в нашу сторону, о которых вы говорили, в частности, в вопросе, это тоже, возможно, не столько предназначено для Украины и международных посредников, сколько для внутренней аудитории, для ее разогрева, держания в тонусе и так далее, и так далее, и так далее.
А для внешней аудитории в значении украинской аудитории это может быть рассчитано как давление на рейтинг Зеленского, который вот пришел на должность как миротворец, да, и вот такими заявлениями Кремль может показать, что не закончил он войну, да еще и Минск развалил?
Может, безусловно, это элемент информационной войны России против Украины, расшатывание у нас уже внутриполитической ситуации. Впрочем, может быть, Донбасс здесь не самая больная точка, поэтому я вот так бы напрямую, возможно, и не связывал бы. Имеется в виду, отсутствие мира и перемирия не самая больная точка, мне так представляется, для украинского общества. Сдача интересов Украины, да, вот это была бы очень больная точка соответствующей реакции гражданского общества.
Но если эта эскалация вооруженная будет, то она, как вам кажется, больше будет направлена на то, чтобы держать Украину под контролем, так как это было и до сих пор, или на присоединение Донбасса, ведь активизировались разговоры об этом в последнее время, призывы вот эти Симоньян к аннексии, да и на оккупированной территории сами лидеры группировок, они не перестают людям, которые там живут, транслировать именно эту цель.
Если об этом не перестают говорить и транслируют эту цель, это означает, что на данном этапе Москва к этому не готова. Вот и все. Если бы хотели, а точнее имели возможность аннексировать, уже бы аннексировали. Это не настолько выгодно России, как многим представляется. Это не выход для России. Выход для России – впихнуть это все в Украину и таким образом получить на нас дополнительный рычаг воздействия, плюс повесить именно на Украину вот эти все социально-экономические проблемы, которые нам принесет с собой воссоединение с оккупированным Донбассом.
Я напомню, что у нас в гостях эксперт Центра исследований России Александр Самарский и Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей от Украины в трехсторонней контактной группе. У нас есть слушатели, работает наш эфирный телефон 0800 300 403, готовы вас послушать. Добрый вечер.
Добрый вечер, это я.
Да, говорите, пожалуйста.
Луганщина, Наталья. Сейчас прозвучало, что мы даем адекватный ответ. Скажите, пожалуйста, в чем адекватность? Адекватный – это когда мы будем на российской территории наносить удары по российской же территории. Вот это будет зеркальность, адекватность. Что касается снятия санкций после выхода с Минска, у нас ситуация настолько простая. Россия развязала руки, она нарушила международное право. Россия оккупант, и от того, что бы она ни делала, она продолжает быть оккупантом и нарушителем международного права. В то же самое время, что бы ни делали мы жертва агрессии, которая не нарушала международного права. Поэтому бояться обвинений со стороны оккупанта, который находится на нашей территории в качестве оккупанта, ну, это либо быть полезным идиотом, либо пятая колонна.
Мы вас поняли, мы вас поняли, Наталья. Это вопрос скорее к Сергею Гармашу, да, про адекватность ответа, что, собственно, в трехсторонней контактной группе называется адекватным ответом, и где он заканчивается.
Я хочу напомнить Наталье просто, что Украина в свое время подписала Минские соглашения, пунктом первым в которых является прекращение полное всеусяжное припоминание в огню, да? Прекращение огня. Поэтому если сейчас начнется то, о чем Наталья говорит, то это будет первое нарушение Минских соглашений, действительно. Второе, обстрелы российской территории – это прямая война с Россией. Вы уверены, Наталья, что мы выдержим эту войну? У России армия немножко, в пять раз. Больше, по крайней мере. Ядерное вооружение есть, да? Поэтому, вот так говорить, как вы, мне бы хотелось, наверное, да? Но, может, потому что я больше отслеживаю эту тему, больше вижу ее изнутри и оцениваю ситуацию не так, как вот должно быть, что Россия – оккупант, Украина – жертва, а так, как ее видит в том числе и мир. А ОБСЕ на последнем заседании Совбеза ООН не увидела присутствия российских вооруженных формирований на оккупированной территории на Донбассе. А Германия и Франция не заинтересованы, скажем так, в обвинении России или в прямой войне. Они вообще в боевых действиях не заинтересованы. Собственно, для этого нам и навязали в свое время Минск, для того, чтобы мы не отвечали вооруженным путем. Или вы хотите, чтобы мы один на один остались с Россией, чтобы от нас отвернулись западные партнеры, скажем так, чтобы сняли санкции с Россией, потому что санкции, если вы отслеживаете эту ситуацию, то все равно постоянно звучит, что Россия не выполняет Минские соглашения. И санкции накладываются на Россию за невыполнение Минских соглашений. Поэтому очень легко быть умной где-то вдалеке, в стороне, и говорить о том, как должно быть. А я вам говорю о том, как есть.
Ну, собственно, мы пришли к той же теме, которую обсуждаем, да, насколько Украина заинтересована в сохранении Минска, потому как если Украина заинтересована в сохранении Минска, то определенные ограничения на действия, в том числе и Украины, накладываются. Александр, хотите отреагировать на это?
Да. Спасибо. Вопрос, который был задан, по существу, с моей точки зрения, все сказано правильно. Нет вопросов. Другое дело, что в жизни действительно, господин Гармаш, он все это прекрасно объяснил, не все так просто получается. Я бы хотел добавить один нюанс. К сожалению, пока Россия, в общем-то, далеко не всегда считается государством-агрессором. Где у нас прописано, что Россия четко и однозначно государство-агрессор? У нас сохранены дипломатические отношения. Что есть с точки зрения языка дипломатии признаком наличия между государствами добрососедских, дружественных отношений и так далее, и так далее, и так далее. Никто не желает называть и признавать Россию агрессором со стороны ОБСЕ для того, чтобы не потерять свою должность в ОБСЕ, ибо Россия может заблокировать такое назначение, со стороны других государств, опять же, для того, чтобы не поддерживать Украину в силовом сценарии решения проблем. Все это, мне кажется, вот этот парадокс и нечестность и непорядочность ситуации – дело временное. Со временем все станет на свои места.
Ну вот как раз в проекте закона о переходном периоде, который так возмутил Бориса Грызлова, там фиксируется то, что Россия – государство-агрессор. Это еще не принятый закон, только проект, но, возможно, именно поэтому и посыпались обвинения в нарушении Минска. Сергей, к Сергею Гармашу обращаюсь. Вот, кстати, мы обсуждали в нашем эфире как раз накануне ситуацию под Горловкой, где 20 числа погибли, по разным данным, более 10 участников вооруженных формирований. Ну и была такая версия озвучена, что они были обстреляны, собственно говоря, своими, и все мы ждали отчета ОБСЕ за эту дату. И отчет задержался, он появился за 20 число только лишь сегодня, сразу за двое суток. И вот, к моему большому удивлению, этого эпизода там не было. Хотя по свидетельствам многих волонтеров, военных, ОБСЕ была свидетелем этой ситуации. Скажите, вот как-то задаются ли такие вопросы на трехсторонней контактной группе, да, о важных событиях, которые как бы должна была отследить ОБСЕ, но почему-то данных по ним нету?
Ну, я напоминаю, что трехсторонняя контактная группа собирается раз в две недели, да. Последнее заседание было на прошлой неделе, извините, уже не помню даты просто. Следующее будет 2-3 марта. Возможно, этот вопрос будет прозвучить, скажем так. А может быть, уже появятся другие события, более актуальные, о которых пойдет речь. Поэтому, ну, во-первых, мне не хотелось бы сейчас, скажем так, давать оценки ОБСЕ как участник переговорного процесса. Хотя я даю их часто, но по другим, по политическим. В данном случае я не знаю, что на самом деле там было. У меня нет такой информации, поэтому оценивать, было ли это или не было, почему ОБСЕ не дало, скажем, не зафиксировала эти факты, я просто не могу, извините.
Примем еще одного слушателя, успеем. Добрый вечер, откуда вы?
С Харькова, Стас. Добрый день. Вечер. Скажите мне, пожалуйста, вот это вот санкции против трех этих каналов и Медведчука, это у нашего гаранта появились, так сказать, яйца, или это именно все и шло к этому? И при Пете Порошенко это все затягивалось и тормозилось. Скажите мне, пожалуйста.
Спасибо, да. Немного не по теме вопрос, но тем не менее интересный. Возможно, гости захотят отреагировать. Александр Самарский, пожалуйста. Почему такое решение было принято именно сейчас, как вам кажется?
Вопрос, конечно, внутреннеполитический, и я здесь не являюсь экспертом. Мое личное впечатление. Решение правильное, решение запоздавшее, а причина его состоит в том, что где-то в узкопартийные интересы президента и его партии совпали с национальными интересами Украины. Почаще бы так было бы гораздо лучше. Это приблизительно та же ситуация, как Томас и Порошенко. Предоставление Томаса Украине совпало с предвыборной кампанией Порошенко, поэтому он развил там такую деятельность. Поскольку это, так как я считаю, внутриполитические интересы, надеюсь, опять же, что президент на этом не остановится. И работа на зачистке нашего пространства информационного, прежде всего, от агентов влияния России и бизнесового, в том числе, будет продолжена.
Мой последний вопрос будет к Сергею Гармашу. Сергей, а какова судьба вообще проектов дорожных карт? Мы помним, осенью презентовались и Украиной, и Россией, а точнее подконтрольными группировками, два варианта дорожных карт. И тогда вот в российском варианте были прописаны даже изменения в Конституцию Украины. Ну и тогда взаимно, соответственно, они были забракованы. Больше этот вопрос не обсуждается в ТКГ?
Нет, он обсуждается на каждой ТКГ, с него начинаются все заседания политической подгруппы. Но позиции наши остались прежними, что на сегодняшний день есть один легитимный план, это план Украины. ОРДЛО не являются членами трехсторонней контактной группы, и функция по минским документам, опять же, сводится к консультациям и согласованиям. То есть они не могут представлять каких-то планов. Россия, в свою очередь, не берет на себя, скажем, ответственности представить этот план как член трехсторонней контактной группы. Хотя очень хочет, чтобы мы обсуждали план ОРДЛО сейчас. Поэтому вот мы фактически каждое заседание политгруппы, скажем так, больше половины времени проводим в обсуждении все-таки, чей план обсуждать, да, и, скажем, как из этого всего сделать единый документ, потому что ОБСЕ поставила задачу именно создать единый документ на основе всех имеющихся. Ну, я не вижу перспективы, скажем так, вообще возможности объединить эти планы. Ну, во-первых, потому что, еще раз, нелегитимный субъект подачи, во-вторых, они абсолютно противоположны.
А как ОБСЕ реагирует на то, что нелегитимный субъект подачи? Почему этот документ тогда вообще кладется на стол?
Ну, потому что это я оцениваю так этот документ, и так его оцениваю согласно Минским соглашениям. А ОБСЕ оценивает немножко с других позиций. Ей важно сохранить сами переговоры, сам переговорный процесс, потому что это ее как бы основная функция организации по безопасности в Европе. Поэтому ОБСЕ никак не оценивает, вот чего я и хочу добиться и добиваюсь на каждом заседании, чтобы все-таки ОБСЕ дала этому свою оценку, а не шла на поводу России и не заставляла нас обсуждать то, что никогда не может быть реализовано.
Спасибо вам за интересный разговор. Надеюсь, помогли хоть в чем-то разобраться сегодня нашим слушателям. Александр Самарский, заместитель руководителя Центра исследования России, и Сергей Гармаш, член трехсторонней контактной группы от Украины, были сегодня нашими гостями, и мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи 22 февраля. На открытой части переговоров политики обсудили экономическое сотрудничество и разработку белорусской вакцины от коронавируса. По словам Лукашенко, из 33 дорожных карт по интеграции России и Беларуси осталось согласовать 6-7. Лукашенко обратил внимание на то, что серьезные переговоры проходят в обычной одежде. Что на самом деле обсуждали Путин и Лукашенко 22 февраля, и может ли кто-то из них считать эти переговоры успешными? Об этом в настоящее время спросила у российских политологов Дмитрия Орешкина и Константина Калачева и их белорусского коллеги Валерия Карбалевича.
Но содержательных новостей, вот по сути, переговоров крайне мало. Для вас что самое главное в этой встрече? Или все осталось главное за закрытыми дверями? Дмитрий, давайте с вас начнем.
Ну, во-первых, не оставляет ощущения некоторой искусственности. Когда перед телекамерами один президент предлагает другому покататься на лыжах, а второй в ответ ему говорит, как хорошо, что мы в обычной одежде, это производит такое несколько натужное впечатление. Для этого они, что ли, собрались? Понятно, что на самом деле сказать нечего. Не потому, что что-то засекречено, а потому, что не договорились. Uh-huh. Лукашенко приезжал за деньгами, и это понятно. Путин хочет представить своим избирателям четвертую геополитическую победу с тем, чтобы приподнять свой падающий рейтинг. И это тоже понятно. У него было 3 победы – чеченская, грузинская и украинская. Сейчас он хочет организовать белорусскую, присоединить территорию Белоруссии, так или иначе, хотя бы виртуально представить ее своим избирателям. Не получается, Лукашенко не прогибается. Деньги он требует, говорит про братские чувства, он ими довольно успешно торгует уже 25 лет. По-видимому, Путин занял достаточно жесткую позицию. И в результате, ну что, Лукашенко продает ему мешок с 33 дорожными картами, которые, в общем-то, давно всем известны. Идея ввести единую валюту, с которой госпожа Матвиенко ездила в Минск, и про которую Медведев Медведев, замглавы совбеза, говорил, никаким образом не отражается, как будто об этом не говорили. Они говорить не могли. Значит, не договорились. Значит, это на самом деле пустая трата времени и изображение братских чувств, которые нынче, по-видимому, недостаточно дорого стоят. Во всяком случае, Лукашенко их продать за хорошую цену, кажется, не получилось.
Спасибо за вашу такую общую оценку. Валерий, по вашему мнению, что главное?
У меня несколько другая версия. Я думаю, что главное на этих переговорах была ревизия тех договоренностей, которых достигли два руководителя 14 сентября 2020 года там же в Сочи. Напомню, что тогда, в момент наиболее острого кризиса в Беларуси, Россия решительно поддержала Лукашенко, но поставила условия. Лукашенко должен осуществить транзит власти. Лукашенко согласился. Но вот прошло время, и он сейчас приехал с предложением ревизии этих договоренностей. Если судить по той дорожной карте транзита, которую Лукашенко предложил, выступая на Всебелорусском народном собрании, то она очень сильно отличается от тех сочинских договоренностей сентябрьских. Во-первых, транзит не год-полтора, как договорились в Сочи тогда в сентябре, а он растягивается уже на 5 лет, до 2025 года, до окончания нынешней президентской каденции Лукашенко. Во-вторых, как бы и транзита-то в полном смысле нет, потому что Лукашенко намекнул, что да, на пост президента он баллотироваться уже не будет, но он хочет остаться у власти в другом статусе. В статусе руководителя Всебелорусского народного собрания, а к этому органу переходят важнейшие государственные функции. То есть это схема, похожая на ту, которую реализовал Назарбаев в Казахстане. И вот с этими предложениями о ревизии Лукашенко приехал в Сочи и очень хотел бы, чтобы Путин, ну, либо согласился, либо не очень сильно препятствовал этому.
А в следующем сюжете как раз, возможно, будет ответ на вопрос нашего слушателя из Харькова о том, почему именно сейчас были заблокированы каналы группы 112. Россия погрязла в собственных проблемах, а Запад давно намекал на необходимость первого шага в отношении Медведчука. Поэтому время для введения санкций против пророссийских политиков наиболее удачное. Это мнение бывшего заместителя генпрокурора Украины Виктора Чумака.
Тут как бы совпало очень удачное время и совпало очень много векторов, которые могут дать позитивный результат. Ну, во-первых, у Зеленского нет такого генеральной магистральной линии, куда двигается государство. Да? То есть как бы он рефлексует на угрозы, он рефлексует на вызовы, которые возникают, он рефлексирует на разные там, падения рейтинга, поднятия рейтинга, на то, как ему подносят самое близкое окружение, как кто ему подносит, кто на сегодняшний день самый опасный, кто не самый опасный. Вот в первом году был самый опасный Петр Алексеевич Порошенко, он на него реагировал. Да, там куча уголовных дел вот, и так далее. Сейчас достаточно сильно его, как бы, ну, грубо говоря, мочили там, каналы Медведчука. Все эти 112, Ньюсван и все остальное. Дальше он понимал, что эти каналы как бы работают на снижение на его рейтинга. Дальше ситуация еще хуже, он начинает понимать, что, в принципе, вот эта российская агрессия гибридная, да, она абсолютно не зависит от его желания закончить войну. То есть он как бы вообще тут не при делах. Вот. Его используют, им играют, там, вот, хотите, вот, Медведчук привезет вам кого-то из этих заложников. Не хотите, Медведчук не привезет из этих заложников, никого не будет привозить, мы не будем никого обменивать. Никто войну заканчивать не собирается, да, ни на каких его условиях.
Решение Зеленского о санкциях против Медведчука пришлось на момент, когда Россия меньше всего была к этому готова, считает Виктор Чумак. А вот Запад давно ждал от Украины подобного шага.
И Россия сама сейчас по горло в своих проблемах. И Путин загруз про горло в своих проблемах. То есть, по большому счету, там выступление в России. Да, это, конечно, там не сильно это их там и печет, но оно постоянно все время есть, и где-то в подкорке оно давит о том, что ну, как бы не все хорошо и неблагоприятно в своем собственном доме. Дальше ситуация такая, что их и так давили украинские санкции, до этого давили, как бы там ни говорили кто. Но санкции давят. По большому счету они давят, они снижают капитализацию, они все это вот. У них проблемы с Северным потоком, с Нордстримом, потому что как бы вот он до конца не решившийся. Там есть лоббисты, есть не лоббисты, но американская там администрация против достройки Северного потока. Да? Вот. Дальше ситуация такая, вот они стоят накануне санкций завтра, еще будет политическое решение стран ЕС по санкциям в отношении Навального за невыполнение решения ЕСПЛ. Да? Ну тут в принципе двигаться России некуда и двигаться как-то резко отвечать на все это тоже как-то сейчас нет возможности, потому что это будет еще один мультипликатор давить там санкциями России. Так. То есть в России не такое же положение сейчас на сегодняшний день красивое, чтобы это все можно было поднимать. Россия завязла во многих конфликтах. Да? Там Беларусь надо как-то удерживать, свою ситуацию удерживать, Сирию удерживать, Украину удерживать. То есть куча конфликтов в разной интенсивности. Сейчас они там в разной интенсивности. И плюс свои собственные проблемы и плюс санкции, которые накладываются. А Запад давно говорил следующее. И я встречался с многими. Да? Запад давно говорил следующее. Ну, мы готовы, говорит, накладывать санкции на пророссийских ваших политиков. Но вы сначала сделайте сами хоть что-нибудь.
Сегодня на этом все. Ищите все наши выпуски в YouTube. Радио Донбасс Реалии мы называемся. А фото и видео с Донбасса в нашем Инстаграме и Фейсбуке. И, конечно же, все материалы на сайте Радио Свобода. В эфире для вас работали Татьяна Якубович и Ольга Стрижова и вся команда Радио Донбасс Реалии. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».